Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Багдаде новый взрыв, четвертый за сутки. В Назране продолжается расследование похищения депутата. Иранская делегация прибудет завтра в Москву. В Багдаде по меньшей мере 21 человек погиб и более 40 ранено при новом взрыве в шиитской мечети в северо-восточном районе города. Ранее во вторник в Багдаде же жертвами серии взрывов стали по меньшей мере 40 человек, более 100 получили ранения. 22 февраля после взрыва в шиитской святыне в Самаре волна насилия прокатилась по всему Ираку. Погибли около 400 человек. Отношения между суннитами и шиитами резко обострились. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Как сообщил глава российского отделения этой организации Пьер Илсаас, в республике созданы все условия для продолжения гуманитарной миссии. Деятельность Датского совета была приостановлена чеченским правительством в феврале после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании и еще ряде стран карикатур на пророка Мохаммеда. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чакхиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти, сообщил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он – тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент Радио Свобода. 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. В Свердловской области прокуратура возбудила уголовные дела против директора и старшего воспитателя детского дома «Надежда». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
Уголовные дела возбуждены в отношении директора детдома по статье «Превышение должностных полномочий», а также в отношении старшего воспитателя этого детского образовательного учреждения по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», говорит начальник пресс-службы Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
Дома более года использовался на своем приусадебном участке детский труд воспитанников этого дома. Кроме того, старший воспитатель этого же дома систематически унижал воспитанников, оскорблял, носил побои и лишал свободы передвижения.
Чтобы придать детскому труду на своем огороде более законный вид, директор «Надежды» даже издал нормативный акт «Положение о выходе из детского дома воспитанников семьи сотрудников», который прокурором был опротестован. Согласно Уголовному кодексу, максимально возможное наказание директора детдома «Надежда» 4 года лишения свободы. Старшего воспитателя могут приговорить к исправительным работам сроком на 1 год. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых признаны виновными в хулиганстве и приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. В ожидании приговора в город была введена бронетехника и отряды ОМОНа. Власти опасаются, что из-за недовольства судебным решением могут произойти новые межэтнические столкновения. Президент Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Во вторник Путин присутствовал на подписании 10 двусторонних соглашений, среди них меморандум об экономическом сотрудничестве и соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии. 1 марта Владимир Путин отправится с визитом в Чешскую Республику. Евросоюз дал властям Сербии месяц на арест Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, разыскиваемого Гаагским трибуналом по военным преступлениям. На совещании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС предупредили Белград, что в противном случае переговоры о возможном вступлении Сербии в Евросоюз будут прекращены. Президент Сербии Борис Тадич заявил:
«Послания, которые я получаю со всего мира, ясно говорят о необходимости довести до конца сотрудничество с Гаагским трибуналом. Мы должны сделать это ради нас самих, не ради Европы, чтобы продемонстрировать ценности нашего общества и свою веру в то, что все, кто обвиняется Гаагским трибуналом, должны предстать перед ним»,
сказал президент Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве прошли переговоры между президентами Польши и Украины Лехом Качинским и Виктором Ющенко. Оба деятеля отметили необходимость ускорить решение вопроса о продлении украинского нефтепровода от Черного моря до двух балтийских портов Польши. Решено в течение 3 месяцев завершить изучение этого вопроса. Визит польского президента проходит в преддверии парламентских выборов на Украине, намеченных на 26 марта. Прежний глава польского государства Александр Квасневский активно поддержал оранжевую революцию на Украине в конце 2004 года. Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа выявлен в Германии у мертвой кошки. Это первый случай заражения домашнего животного птичьим гриппом. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Это также и первый случай обнаружения вируса у млекопитающих, но ничего удивительного в этом нет. На острове Рюген было найдено пока наибольшее число пораженных вирусом птиц, а из опыта стран Азии известно, что кошки могут заразиться от больных птиц, поев их мясо. Случаи заражения человека считаются возможными в результате тесного контакта с заболевшим животным, поэтому вирусологи рекомендуют держателям кошек не выпускать их без контроля на улицу. До сообщения об умершей от птичьего гриппа кошки стало также известно об обнаружении вируса на территории Баварии. Это уже 5-я федеральная земля, где зафиксированы случаи птичьего гриппа. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий кризис, говорит член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальнер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказал член Еврокомиссии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня после отставки Сергея Абрамова и назначения премьер-министром Чечни Рамзана Кадырова подтвердились предположения об установлении в республике всевластия одного правящего клана. Ситуацию в Чечне обсуждаем с Валерием Борщевым, депутатом Государственной Думы от фракции «Яблоко» в период первой и второй чеченских кампаний, членом Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот сложившуюся расстановку сил в руководстве Чечни?
Но мне представляется это тревожным событием, потому что Чечня нуждается в более спокойном, стабильном состоянии, и поэтому руководитель должен обладать качествами, которые бы располагали к такому процессу. Вот что касается Кадырова, нет у меня уверенности, что эти качества не присутствуют. Более того, он демонстрирует прямо противоположные. А народ, в общем-то, измучен. Народ устал, и ситуация там настолько обострена, нервы обнажены. Я вот там был летом прошлого года и в Грозном, и в Гудермесе, разговаривал с людьми. Они ожидают более спокойного, естественного процесса восстановления. А от Кадырова исходит агрессия. От агрессии все устали. И вот это нагнетание, вот это давление, оно может дать очень-очень печальные плоды. Потому что Абрамов, он устраивал довольно многих. Он человек мягкий, спокойный. Действительно, это тот редкий случай, когда руководитель правительства, в общем-то, не вступал в конфликт со многими. Мне кажется, это очень ценное качество для руководителя в таком регионе, как Чечня. Причин, почему он ушел в отставку, я не вижу. Не вижу. Это можно гадать, предполагать, но то, что он написал это заявление, это вызывает массу вопросов.
Причем сейчас все ожидали, что он поправился после аварии.
Конечно. Осенней. Конечно. Вот. Он молодой человек. Авария хоть была и тяжелая, но, в общем-то, никаких таких серьезных функциональных нарушений не произошло. Он вполне мог работать в этом качестве. И то, что передается власть Рамзану Кадырову, это очень настораживает.
Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», считает, что отставка Абрамова мало что меняет.
То, что Абрамов не будет больше считаться премьером, это не означает усиление Кадыровых. Кадыров и так силен совершенно по другой причине. Потому что у него есть самая большая крыша в стране. Он фаворит Путина. Сергей Абрамов лично мне запомнился все-таки, когда он был не при Кадырове, не при клане Кадыровых, а когда он был министром финансов Чечни в правительстве Станислава Ильясова, премьера. Он тогда был, в общем-то, достаточно активен. И поэтому, когда случилась авария, я грешным делом лично подумала, что это Рамзан расчищает себе премьерское место, а это в его системе координат.
Какая репутация у Рамзана Кадырова среди интеллигенции, активистов вашего блока «Яблоко» в Чечне?
Ну вот я когда был, вы знаете, тут надо иметь в виду вообще характер чеченского общества. Да, оно подразделяется на определенные кланы, тейпы, и вот эти сообщества, национальные, родовые, они умеют договариваться, они умеют находить какое-то согласие, консенсус, и благодаря вот этому согласию жизнь в обществе строится нормально. Конечно, какой-то тейп более сильный, какой-то менее, но все они зависят друг от друга. И вот это искусство договариваться, искусство вести какой-то такой взаимный диалог, и оно обусловливает стабильность общества. Когда сегодня Рамзан Кадыров демонстрирует свою силу, силу своего клана, силу своих, так скажем, и военных образований, начинает давить и демонстрирует свое превосходство, это нарушает. Нарушает вот эту стабильность, вот эту, так сказать, переговорную площадку, назовем это так. То есть согласие, путь к согласию. И это вызывает тревогу. Да, всем известно, что Кадыров владеет этими бензоколонками, это на лицо, это бросается в глаза, но это, в общем-то, не самое страшное по многим. А самое страшное – это то, что опять в стране, в республике ощущение страха, состояние страха, неуверенности усиливается. И уже не о действии федералов, на которых можно было жаловаться, которыми можно было возмущаться, к этому привыкли, что вот они действуют так и уже нашли какие-то способы борьбы с произволом военных. А тут вот пошло такое направление, вроде бы свой, вроде бы чеченец, живет вместе с нами, а нет, от него исходит опасность. И когда вот сейчас изучают ситуацию с похищениями, с исчезновениями людей, это же продолжается, эта практика не останавливается, то уже претензии отнюдь не только к федералам. Не только в них видит главных виновников этой беды. Поэтому вот усиление Рамзана Кадырова, оно не дает оснований для стабильности и спокойствия. Оно вызывает все больше и больше тревогу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-7700. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Валерием Борщевым, правозащитником, обсуждаем ситуацию в Чечне. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль считает, что теперь Чечня отдана на откуп клану Кадыровых.
На мой взгляд, то, что с самого начала это все было решено и запрограммировано, и как только он начал лечиться, сразу слухи об этом разошлись, так что две недели назад была встреча, в которой Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов на Кавказе. Завтра будет разграничение полномочий. Чечня получает столько, что фактически возвращается в статус Ичкерии.
Спасибо. «Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на «Волнах свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Валерий Борщев, правозащитник, депутат 1-й, 2-й, 3-й Государственных дум. Обсуждаем ситуацию в Чечне после сегодняшней отставки премьера Сергея Абрамова. Слушаем вопрос от москвича Григория. Добрый вечер.
Вот я в 2004 году в ноябре был. Мне в Чечне, мне казалось, все-таки народ Кадырова совсем не воспринимает. И, кстати говоря, вот я не понимаю, почему вы спешите по поводу назначения, еще официального не было. Мне кажется, Умар Джабраилов туда поедет. Я практически уверен в этом, председателем правительства. Спасибо.
Ну что ж, интересный прогноз. Посмотрим, сбудется ли он. Но, вы знаете, тем не менее, предположение то, что Рамзан будет премьером, есть основания предполагать. Вы правы, надо подождать немного, но, тем не менее, основания такие есть. Но вот я хотел бы немного отметить такой, все эксперты отмечают, и Анна тоже говорит, что у него такая крыша надежная, президент его поддерживает. А вот он очень ненадежный партнер для Кремля, очень ненадежный. Он вот этот скандал с датской организацией, когда он заявил, что он считает, что она не может присутствовать в Чечне. Москва тут же заявила, что это личное его мнение, что он не имеет права решать этот вопрос. А да, сделали шаг назад, их возвращает, но Кадыров говорит, что я все равно прав. Какой же он прав? То есть, понимаете, он демонстрирует то, что и правовое поле, и законы, в общем-то, ему не указ. Он может взбрыкнуть, он может вести себя достаточно своенравно, противопоставить себя Москве, и как бы не просчитались наши кремлевские политики с назначением Рамзана Кадырова во главе республики.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Понятно, что люди в Чечне хотят стабильности. Но все-таки вот кто такой Кадыров для чеченского народа? Предатель, защитник, выражает его волю, работает на Москву. Объясните вот одним словом, если можно. Спасибо.
Да, вообще, какова репутация этой семьи? Потому что в Первую войну они были на стороне сепаратистов.
Да, вы знаете, там настолько все сложно, что такими категориями, конечно, там не оперируют. Предатель, там все так перемешалось, участвовали в Первой войне довольно многие, потом многие отошли от боевиков, там все перемешано, и вот такими резкими определениями люди стараются не пользоваться. Там оценивают, вот что он сегодня делает для народа, для общества. Понятно, что человек, ставший во главе республики, будет ориентироваться на Москву. Понятно, что он должен будет вести ее линию. Это как-то все люди понимают. Они достаточно много испытали, достаточно много претерпели, и здесь не претензии. Речь идет о том, идет ли это на пользу народа. Вот в чем вопрос. Дело даже не в том, ставленник ты или не ставленник, а вот как живется нам. Так вот, при Кадырове живется не лучше. Не лучше. И его агрессивный тон, его воинственное заявление, это отнюдь не аванс того, что прекратятся взрывы, прекратятся набеги боевиков. Отнюдь. Это просто продолжение вот этой жесткой атмосферы напряжения, атмосферы войны, от чего люди устали. Рамзан Кадыров не снимает это напряжение. Он, в общем-то, его усиливает. И вот это многих людей настораживает.
Слушаем вопрос от Анатолия из Подмосковья.
Скажите, пожалуйста, извините, по определению, вот решаем ли в России национальный вопрос с вашей точки зрения? Вы меня понимаете, что поскольку существуют народы, территориями. Это источник всех треволнений.
Ну, в Чечне как раз вот национальный вопрос отошел на второй план. Там сейчас скорее вопрос восстановления мирной жизни.
Да, вот, вот это действительно, вы знаете, я даже скажу еще более парадоксальную ситуацию в Чечне. Очень многие, с которыми я говорил чеченцев, они говорят, вот хорошо бы, если бы во главе Чечни поставили бы русского. Там даже многие высказывают такое ожидание. Я думаю, это не очень верная позиция, поскольку стал бы русский, и если бы он проводил бы какую-то такую политику, которая была бы, в общем-то, довольно неумной, он бы получил бы еще больше претензий. Нет, здесь не национальный вопрос. Вот, пожалуйста, во главе республики стоит чеченец. Вопрос в том, что он несет своему народу. Как решает ли он те проблемы, которые встали, лечит ли он ту болезнь, которую мы, в общем-то, заложили в 94-м году. Я вот тогда приезжал, мы тогда, группа депутатов приехали и пытались остановить войну. Мы добились того, что получили подписанные Дудаевым протоколы о намерениях переговоров, где он отказывался от вот этой идеи выхода из состава России. Снимался этот вопрос. Сергей Адамович Ковалев с этой бумагой поехал в Москву. 6 января 1995 года он встречался с президентом. Он 40 минут ему рассказывал. Он говорит, вот как раз время остановить весь этот военный процесс. Завтра Рождество. Давайте, вот такое благоприятное стечение обстоятельств. Вот у вас есть этот документ. Вот такая ситуация. Борис Николаевич слушал его молча и только ответил, говорит, еще не время. Ну вот, он-то сказал, еще не время, и до сих пор не время. Поэтому болезнь мы сделали все сообща. И лечить мы тоже должны ее сообща. И все перепоручать какому-то одному человеку, делать на него ставку, это очень рискованный путь. Очень рискованный путь. И от этого могут пострадать и чеченцы, живущие в республике, и все наше общество. И еще раз повторяю, это не факт, что он будет работать в тесном контакте с Москвой, и будет он там достаточно управляемый. Очень я боюсь, что он может принести достаточно опасные сюрпризы для власти.
Политолог Алан Касаев, главный редактор журнала «Новая модель», считает, что функции премьера Абрамова уже были исчерпаны.
Сергей Абрамов был человеком, который отвечал за контроль над финансовыми потоками, которые направлялись из федерального бюджета в Чеченскую республику, и занимался он этим более 2 лет. По всей видимости, его функции исчерпали себя, то есть доверие Кремля, или как это сейчас принято говорить, одной из башен Кремля многочисленных в отношении Рамзана Кадырова, по всей видимости, достигло того уровня, что посредник в контролировании средств уже не требовался. Поэтому было принято решение, во многом, судя по всему, неожиданное и для самого Абрамова, который до последнего момента собирался после выздоровления вернуться на свое прежнее место работы, и для нынешнего президента Аллаухана.
Слушаю вопрос от москвича Владимира. Погромче.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы смотрим за событиями в Чечне, переживаем, но вместе с тем Кремль, он же обязательно будет искать какую-то силу, которая сможет как-то управлять этой Чечней. Слабовольный, такой мягкий Абрамов, он и тогда-то был, видно, пеш, он как завхоз был, как вот распорядитель. Он явно никакой роли не играл. Он был ширмой, а за ней уже действовали более сильные люди. Хотим мы этого и не хотим, но все равно какой-то тейп должен возглавить Чечню.
Да, вот видите.
Вот знаете, вот это не бесспорная мысль отнюдь. Ну, при всем том, что Абрамов действительно не являлся каким-то таким главой, ведущим, он действительно делал важное дело, отслеживал денежные потоки, которые в Чечне, как вам всем хорошо известно, разворовывались весьма активно. И то, что он этому процессу разворовывания ставил какие-то преграды, более или менее, это уже неплохо. Для Чечни это немаловажно, немаловажно. Политическое влияние действительно не было сильно, а вот что касается финансовой стороны дела, здесь он был авторитет, здесь он знал дело, и здесь он какое-то влияние имел. А вот что говорят, что вот пусть возьмет какой-то тейп, вы знаете, ну, вот Чечня такой регион, такая республика, что это опасно. Опасно, когда кто-то поднимается, и, там не просто кто-то поднимается наверх, поднявшись наверх, он начинает давить остальных. Вот в чем вся проблема. А вот давить нельзя сейчас. Сейчас надо искать какого-то пути выздоровления, пути какой-то, так сказать, ну, подняться из тех руин. Я вот, вы знаете, вот я был Грозным, когда его бомбили, когда он разрушался, 94-95 год. А вот когда приезжаешь сейчас, уже вроде нет военных действий, а видишь эти разрушенные здания, и тяжело ходить по улицам. Просто вот это вызывает депрессию. Это действительно депрессивный синдром получаешь от того, что ты ходишь вот по этим улицам. А каково людям, которые там живут? Поэтому лишняя давиловка, лишняя агрессия, она не к месту. И тем более сейчас это ни к чему. Ну, хорошо, худо, бедно, как-то избрали парламент Чечни. Мы, так сказать, имеем очень много претензий к этим выборам, но ладно, он создан. Более того, даже туда включили СПС, одну из либеральных партий. Хорошо. Уже есть некая основа для того, чтобы как-то налаживать жизнь. Вот я боюсь, что вот этому процессу постепенному налаживанию жизни Рамзан Кадыров не будет способствовать.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Где-то неделю назад вот уже поднимался вопрос об отставке Абрамова, и сам Абрамов заявлял, что он сейчас уже как бы по своему здоровью уже поправился, чувствует себя хорошо, он в Германии находился в этот момент, и что он полон сил и готов приступить к исполнению своих обязанностей. Прошла неделя, но за эту неделю побывали два представителя по правам человека, значит, один от ООН, а другой от Европы. И после этого произошла резкая смена, как бы, это, ну, ушел в отставку. Сегодня были опять противоречивые, ну, как бы, ну, моменты высказывания. Президент высказывает, что по болезни, сам бывший премьер говорит, что нет никакой болезни, а Кадыров говорит, что он остается ему и братом, и, значит, он всегда вхож в его, как говорится, пожалуйста, всегда.
Ну, какая-то закулисная борьба идет, потому что и Козак подал в прокуратуру несколько заявлений на младшего Кадырова.
Да, конечно. Вот, ну, что касается речей, ну, восточная стилистика, вы прекрасно знаете, она своеобразна, вот, и к этому надо тоже относиться соответственно. Да, разумеется, я верю Абраму, что состояние здоровья здесь абсолютно ни при чем. Как и, в общем-то, приезд Верховного комиссара по правам человека Совета Европы и Верховного комиссара ООН по правам человека, это тоже было нерешающе, потому что в сущности это не повлияло на позицию Абрамова. Здесь другие корни. Здесь просто, видимо, Кремль решил вот сконцентрировать власть на этой личности. И мне представляется это очень-очень опасным выбором.
Напомню, что сегодня состоялась отставка Сергея Абрамова, и считается, что премьер-министром Чечни вместо него будет назначен Рамзан Кадыров. Подтвердились предположения об установлении в Республике Чечня всевластия одного правящего клана. Эту ситуацию мы обсуждаем с Валерием Борщевым, депутатом Государственной Думы от фракции «Яблоко» в период Первой и Второй Чеченских войн, членом Московской Хельсинской группы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 40 человек, более 50 ранены, большинство пострадавших – шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в Центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыке в августе прошлого года. 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Делегация Ирана прибывает в Москву 1 марта. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Борис Березовский может потерять статус политического беженца в Великой Британии в связи с его высказываниями о подготовке к силовому перехвату власти в России. В столице Саудовской Аравии Рияде среди убитых в ходе вчерашней спецоперации 5 боевиков был лидер Аль-Каиды в королевстве. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. Он провел в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из четырех кандидатов не набрал нужного количества голосов. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чакхиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти. В Новосибирске около 500 человек провели пикет против жилищно-коммунальной реформы и повышения тарифов на услуги ЖКХ.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с правозащитником Валерием Борщевым обсуждаем ситуацию в Чечне, сложившуюся после отставки премьера Сергея Абрамова. Саид Бицоев, корреспондент «Новых известий» в Чечне, считает, что команда Кадырова сводит счеты с конкурентами.
Ну, я, в общем, тоже слышал версию о том, что якобы Абрамов не пострадал в автомобильной аварии, а был избит Кадыровым. Ведь он туда пришел в очень тяжелое время. И вообще в республике год идет за три, и в этой ситуации Абрамов сумел себя очень достойно проявить, и поэтому он, конечно, заслуживает всяческой похвалы. Хотя, как управленец, может быть, ему немного удалось, республика до сих пор лежит в руинах. А сам Рамзан Кадыров склонен считать, что это команда Кадырова, которая делает одно и то же дело. И в этой команде есть люди самых разных фамилий, самых разных тейпов, самых разных социальных слоев населения, а также и возрастов.
Слушаем вопрос из Липецка от радиослушницы Марии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела сказать, странная у нас страна. Как нужно отставить кого-то, так ДТП, вот она. Но это я просто ремарку. А еще хочу сказать, в 82-м году, я, видя наше состояние страны, я обращалась в Центральный комитет и прогноз сделала, что в ближайшем времени, если не будет исправлено все положение, страна наша, Советский Союз, ждет страну развал.
Ну, что поделаешь.
Ну да, вот видите, и вы, и другие, в общем-то, и даже Солженицын, вот сборник «Из-под глыб», «Раскаяние самоограничения» статья, он там тоже предрекал, что в том состоянии Советский Союз не удержится и распадется. Так что и Амаль Рик тоже писал об этом. Но это ладно, это, так сказать, мы пережили. А вот то, что мы не можем никак, вот эту боль снять, вот эту рану залечить, это уже как-то слишком затянувшаяся болезнь. Это очень опасно. Опасно, когда вот это и странная ситуация. Говорят, что вроде бы там нет войны. Говорят, что вроде бы нормальная ситуация. Отнюдь. как там были столкновения, как были выстрелы, как были взрывы, как были трупы, так это и остается. И правильно сказал Верховный комиссар ООН, что здесь действует сила, а не право. Вот когда действительно в республике будет действовать право, тогда мы можем, или, по крайней мере, будет тенденция к тому, что право будет приоритетно, тогда мы можем хоть как-то на что-то надеяться. А Рамзан Кадыров демонстрирует то, что должна действовать сила. С его точки зрения эта сила направлена на добро, на положительное, но тем не менее он ориентируется на силу. Вот этот путь решения проблем через силу мы видели, как это решалось. Вот уже сколько лет пытаются решить таким образом. Не решается таким образом проблема.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На днях сообщили, что рейтинг Буша существенно снизился в связи с провалом в Иране. У нас рейтинг Путина не изменен ни с провалами, ни с успехами в Чечне. Вот как вы оцениваете этот феномен для возможности урегулирования конфликта?
Чем ближе к выборам, тем все острее чеченская проблема обычно встает.
Да, но что касается рейтинга, он все-таки не так постоянен. И потом, знаете, разные социологи дают разные данные. И тут ведь вопрос, как есть вопрос рейтинга. Рейтинг определен, например, вопрос о доверии, будет ли голосовать. Это не всегда одно и то же. Хотя, тем не менее, вы правы. Рейтинг по-прежнему высокий. Это одна из загадок нашего общества. Проблемы практически не решаются, чеченская проблема не решается, хотя Путин пришел именно с началом Второй войны, которая должна была бы быстро закончиться и решить проблему, отнюдь, и вот будут выборы, ему надо будет держать ответ. Ему надо будет держать ответ, что же он сделал для решения этой самой болевой проблемы. Да практически она так далека от решения, что, в общем-то, я не знаю, что ему ответить.
Слушаю вопрос из Петербурга от Георгия Георгиевича. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот товарищ Большов сам сказал, что Чечня – это сообщество разных кланов или тейпов, как называется. Раз это борьба кланов, раз борьба, значит, какой-то клан обязательно должен победить. Ну, сейчас считается, победил клан Кадырова. И, как говорили американцы о Самосе, что это сукин сын, но это наш сукин сын. Так неправильно ли сказать, что то же самое и о Кадырове? Наш же человек из Москвы управляется.
Ну, я бы не сказал, что это наш человек. Вот, я даже пытаясь стать на точку зрения Москвы, на точку зрения Кремля, я с их позиции не стал бы утверждать, что он их человек. Он человек очень-очень своенравный, и, повторяю, он может принести очень много сюрпризов. Ну, смотрите, такой вменяемый человек, как Козак, а это один из немногих в путинской команде, человек достаточно взвешенный и просчитывающий ходы, вот у него возникли проблемы с Кадыровым. Он даже подал заявление в Генпрокуратуру в связи с датской организацией. Поэтому вот так спешить называть его нашим я бы не стал. А что касается разных темпов, нет, не обязательно борьба. Это вот особенность жизни, что вот эти тейпы, они ж давно существуют, столетия, у них выработалась система договора. Они научились договариваться. Чем страшна война, вот она разрушила эту систему. Ее надо восстановить. Может быть, на новом этапе. Скорее всего, на новом этапе, потому что в ту реку, которая уже ушла, еще раз не войдешь. Вот. Но, тем не менее, надо искать вот этот путь. А вот путь давления одной силы других, нет. Это не решение, это не решит проблему, это создаст видимость решения и только усилит конфронтацию. И от этого будем страдать все мы, Все мы, не только чеченцы.
Но какая-то другая кремлевская группировка как раз использовала Рамзана Кадырова для сведения счета с Борисом Березовским. Как вы относитесь вот к этой информации, которую он Луизе Арбур предоставил о участии Березовского в выкупе военнопленных?
Ну, вы знаете, вот о том, что там действительно слышал, что Березовский чуть ли это не использовал эти деньги для финансирования боевиков и так далее. Я могу сказать одно. Я был членом комиссии по военнопленным при президенте, и мы там занимались именно освобождением наших военнопленных. Вот, решалось это не таким образом, как говорит Рамзан Кадыров. Был список чеченцев, которые сидели в российских тюрьмах не за особо тяжкие преступления, и список наших военнопленных. И вот на комиссии решался вопрос, что сказать, отпустить вот этих, там, за кражу, за мошенничество, там, осужденных, там, еще за какие-то преступления, и мы получаем наших военнопленных. Вот такая процедура была. Кстати, члены комиссии по военнопленным, это там работали очень смелые люди, очень добросовестные. Я просто хотел бы сказать, к сожалению, о них мало говорили. Я выезжал вместе с ними в Грозный, когда вот мы занимались освобождением военнопленных. Они рисковали собой постоянно, они шли на переговоры, они добивались того, чтобы высвободить наших военнопленных. Поэтому демоническая роль Березовского мне там не виделась. Это решалось иным образом. Давал ли он деньги на освобождение каких-то наших других задержанных? Не знаю, у меня этой информации нету. Но то, что система освобождения военнопленных вот шла через комиссию по военнопленным при президенте, это факт, это я видел. Она была другая, она была основана не на выкупе, она была основана на обмене.
Политолог Руслан Мартагов утверждает, что роль премьера Сергея Абрамова в Чечне сильно преувеличена.
Никакой роли он здесь не играл, потому что если бы играл какую-то роль, это было бы видно хотя бы по восстановлению Гроздова. Ну, заменить его заменит Кадыров, потому что у нас другой кандидатуры не предусмотрено для этой цели. Ну, роль Сергея Абрамова здесь заключалась, по-моему, только в том, чтобы направлять вот эти вот финансовые потоки, которые шли сюда якобы на восстановление, выплату компенсации, в нужное русло. Я бы сказал так, нужное для некоторых чиновников, которые держат здесь ситуацию под контролем.
Слушаем вопрос от радиослушателя Матвея. Погромче.
Алло.
Добрый вечер.
Я вот думаю, что вот такой человек, как Кадыров, он явно идет к власти, и, возможно, максимальную власть он может взять в республике, он ее возьмет, это раз. Но и со временем он вряд ли будет удовлетворять, точнее устраивать сам Кремль, это раз. И, возможно, или он начнет уже конфликтовать с Кремлем, вот, и тогда уже, ну, вообще уже пойдет в республике. Или если его интересы, его поднимание выше, они будут как-то сочетаться с Кремлем, тогда он пойдет еще выше. Я думаю, может, и в Кремль тоже.
Ну, я не думаю, что он пойдет в Кремль, это маловероятно. Вот. А вот то, что его интересы могут вступить в противоречие с интересами Кремля, это ваш прогноз здесь очень, очень вероятен. Мне тоже кажется, что это не такой уж удобный для Кремля человек, отнюдь.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот маленькое воспоминание и вопрос. Ну, во-первых, вот насчет этой вот аварии с господином Абрамовым. Я как-то дозвонился до Радио Свобода и такое высказал предположение, что такой просто такого характера травма человек не мог получить в машине такого класса. Вот, я как-то так случайно получилось, что изучал чертежи вот этих машин, ту-ту-го. Вот, ну, а вот по поводу вот этого Кадырова и его банды. Вы знаете, вот сейчас вот назревает конфликт с Грузией. Вот мне такое ощущение, вот я хотел спросить, вот прав я или не прав, может, я ошибаюсь. Вот эту банду могут совершенно спокойно использовать где угодно. Там в нападении на Грузию, там, скажем так, в разборках там это самое с нашими демонстрантами, там, протестующими против чего-то там этих самых в России.
Да, вот представляете ли опасность того, что клан Кадырова очень хорошо вооружен?
Вы знаете, я думаю, что все-таки эта группа кадыровская, она для внутреннего использования, я имею в виду для внутренне-чеченского. Выводить их на другие границы, как вы говорите, Грузии или тем более там это против каких-то пикетчиков, демонстрантов, это было бы такой верхом глупости и столь опасным предприятием, что я думаю, что в голову это не придет никому из властвующих. Достаточно того, что он много ломает дров и в республике. Он и там нагнетает обстановку, и там о нем говорят с ощущением вот, как человека, несущего опасность. Причем, разумеется, речь идет не о боевиках, речь идет о тех мирных жителях, которые там живут, и его присутствие, его давление, его главенство воспринимают как нечто опасное. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки вот для этих целей там, решения конфликтов там, с Грузией или тем более с протестующими, надеюсь, что этого не произойдет.
Слушаем москвичку Ирину.
Ну, здравствуйте. Ну, вот я хотела высказать свое мнение. Вы знаете, я думаю, вот эта обстановка, как там Арбур сказал, страх и насилие, она вызвана тем, что Кадыров, он по-другому власти удержаться просто не может, потому что, как его отец пришел к власти, чеченцы его никогда не признают, ни его, ни его банда. Поэтому это можно только таким способом. А вот вопрос у меня такой, знаете, что меня где-то удручает, что вот как убили Масхадова, разговоры о переговорах больше не идут вообще. Причем, как бы, наша оппозиция, ну, Кремль-то понятно почему, вообще не предлагает их вести. Это единственный выход, потому что, как бы, огромная политическая сила, которую люди пускай пассивно поддерживают, она выключена совершенно.
Ну, вы правильно сказали, убили Масхадова, и ситуация изменилась. Конечно, когда был Масхадов, это было основание, была возможность вести переговоры с человеком, который, пусть упрекали его в том, что он не владеет полностью ситуацией, не все ему подконтрольно, это правда, не все ему было подконтрольно, но этот человек пользовался большим авторитетом, и человек достаточно серьезно относящийся к событию. Вот сегодня, когда, конечно, вопрос переговоров, он возникает постоянно. И как решать проблему? Силовым путем она не решается. А какая альтернатива силовым путем? Это переговоры. Но сразу возникает вопрос, а с кем? Когда был Масхадов, легко было ответить, с кем. Сейчас это действительно ответить непросто. Поэтому эта тема уже звучит не так четко, однозначно, как она звучала раньше. Хотя, вы совершенно правы, военный путь решения здесь неэффективен, и это доказало время. Надо искать другой путь.
Политолог Алексей Макаркин, замгендиректора Центра политических технологий, считает, что с отставкой Сергея Абрамова в Чечне рухнула система противовесов.
Думаю, что роль Абрамова была символической. Дело в том, что когда еще в главе Чечни стоял Ахмад Хаджи Кадыров, то федеральная власть инициировала создание такой оригинальной системы поддержек и противовесов внутри республики. Это был человек, который целиком был ориентирован на Ахмад Хаджи Кадырова, а потом и на Рамзана Кадырова. Почему сейчас он ушел? Я думаю, дело в том, что сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет получить статус главы правительства. И в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Валерию Борщеву. Не кажется ли вам странным, что чеченские войны возникают как по заказу в нужном месте и в нужное время для российской власти? Упал рейтинг у Ельцина до 2%. Вот она, пожалуйста, первая чеченская война. Нужно было Путина в Кремль внедрить. Вот она, вторая. Всевластие Кадырова за 2 года, к 2008 году, как раз подготовит третью чеченскую войну. Вот.
Ну что ж, логика в ваших словах есть. Действительно, есть такая теория в политике, что для успеха той или иной группы нужна маленькая победоносная война. Только тут война не победоносная и не такая уж маленькая, если она унесла столько жизней. Хотя, что касается войны, которая началась при Ельцине, я помню, как она начиналась, я помню эти группы противостояния. Это было очень непросто. Там не столько была проблема рейтинга Ельцина, там были, в общем-то, интересы наших различных политических групп. Вот. Но, тем не менее, это тоже были надеялись, что будет быстрая победоносная война. Мне так все и говорили, мои оппоненты. Да ну что ты, они уважают силы, надо показать силу, и они тут же успокоятся и отступят. Сила оказалась недостаточные, неэффективные, они не отступили, и вот мы пожинаем плоды вот этой теории. Нет, война не лучший, а губительный путь для поднятия рейтинга и политика, и для страны в целом. Это очень страшный путь.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ваш собеседник как-то неоспоримо заявляет, что демократия – это рай на земле. Точно так же коммунисты при советской власти говорили, что другого пути нет, кроме как социалистического. Просто, как говорится, нет выхода демократии. Но вы знаете, я вот на Востоке родилась. Есть какое-то противоречие между демократией и Востоком. Хотя, в общем-то, демократия, наверное, в Англии и во Франции тоже разные демократии. Но вот на Востоке все-таки один человек удобнее. Они вот его выберут, они с него и спросят.
Ну, вы приписываете мне то, что я не говорил, когда говорил о Чечне. Я, говоря о Чечне, не говорил слово «демократия». Я говорил о том своеобразном устройстве отношений, который характеризуется тем, что различные группы, или там, как мы называем, тейпы, умели договариваться, и это была традиция, столетняя традиция. Вот. Это особый стиль, тип отношений. Я скажу больше. Для чеченцев, когда вот был избран Масхадов президентом, очень многим было не... Они говорили, что для нас президентская республика это не очень подходит, потому что, в принципе, чеченец не может подчиняться одному человеку. Там такое мнение высказывал. Это действительно совершенно особая общность, совершенно особое общество. Вот. Поэтому здесь какими-то такими мерками стандартными нельзя мерить. А вот то, что веками выработалось в Чечне, находить согласие, договоренность различных групп, это национальное приобретение. Это их собственное национальное приобретение, и благодаря тому, что они это выработали, они могли жить и жили достаточно успешно. Так вот, выделение одного клана, одного человека противоречит этой культуре, политической культуре, общественной культуре. И это может вызвать некий такой взрыв и осложненность. Это я не называл бы словом демократия, это совсем другое, но, тем не менее, неприятие давления какой-то одной личности, одного тейпа там присутствует.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», считает, что Сергея Абрамова выдавили из Чечни.
все последнее время реальная власть в республике принадлежала Рамзану, и даже президент Алханов в данном случае находился у него в тени. Известно, что за последние годы туда было выделено, по-моему, порядка 30 миллиардов рублей, это почти миллиард долларов. Куда он делся, не очень понятно, потому что говорить о том, что республика уже восстановлена на миллиард, наверное, сложно. Так вот, на мой взгляд, Абрамов в меньшей степени, по крайней мере, производил впечатление человека, который мог иметь отношение к исчезновению этих средств. Просто само ДТП и сам результат от этого ДТП был использован как хороший повод для того, чтобы в конечном итоге выдавить Абрамова из Чечни. Если было бы желание его убрать реально там, или каким-то насильственным путем, то, скорее всего, это сделали бы в Чечне. Там условий для этого значительно больше, чем в Москве, и уж тем более на Рублевке.
Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня вот интересует такой вопрос. Вот ни для кого не секрет, что, допустим, вот если взять любую московскую газету, которая пестрят объявлениями, предлагаем помощь в оформлении временной регистрации по месту пребывания. Так? То есть и все об этом знают, что эти фиктивные регистрации продаются, и никто с этим ничего не делает. Вот как вы могли это прокомментировать?
Ну, к чеченскому вопросу это не очень относится, но к вашей правозащитной деятельности.
Ну да, ну это так и относится к тому, что у нас коррумпированное государство, и в этой атмосфере коррупции находят свое место и жулики, которые договариваются с властью, с правоохранительными органами своей жульнической деятельности.
Но сама регистрация, по вашему, по-моему, нарушение прав человека.
Да нет, ну конечно, конечно, и в общем-то... нам, по крайней мере, удалось добиться от милиции то, что не требовали бы от российских граждан регистрации 3 месяца. Это уже кое-что, и Пронин вроде бы даже издал приказ, не вроде бы, действительно издал приказ, что нельзя проверять документы так скопом, как все время это делали, хотя это делается. Вот. Но если это происходит у нас, вот такое бесправие, такой произвол, а это, конечно же, произвол, то можно представить, что будет в Чечне, где база права гораздо слабее, где все действительно ориентируется на силу.
Слушай, москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостю вашей передачи. Первый вопрос. Не кажется ли вам странным, диким просто, что наш президент объезжает страны, заключает там договоры по борьбе с международным терроризмом, а в стране у него под носом все творится, что хотите. Элементы террора. Послушайте криминальную хронику, и сразу все станет ясным. Мне кажется, и не только мне, что это просто одна видимость. Специально человек ездит, тратит наши госбюджетные деньги, понимаете, а мы, пенсионеры, голодаем.
Ну, вопрос о терроризме, давайте в заключение его поднимем. Как вы считаете?
Вот... Ну что ж, я действительно считаю, что наша власть крайне жалко выглядит в борьбе с терроризмом. И не просто в силу того, что там где-то что-то не удается, а просто нет достаточно серьезной системы борьбы с терроризмом. И тот указ, который вот сейчас издан, где как бы о котором очень много говорится, что вот там теперь ясно, кто и как будет отвечать.
Закон это, да.
Да, и закон – это видимость. Это видимость и системы борьбы с терроризмом у нас нет. У нас нет, нет концепции, как бороться с терроризмом. И ситуация с Беспланом показала, что человеческая жизнь – в этой ситуации у нас не в цене. И это самое страшное.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был правозащитник Валерий Борщев. Обсуждали ситуацию в Чечне после отставки премьера Сергея Абрамова. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.